Сегодня мы будем разбирать кету. Это очень важный момент в ведической астрологии планеты Кету. И прежде всего надо понять, что демон разрубленный на две части. Одна из них это голова, то есть Раху, а другая это тело, это Кету. И у этого демона вместо туловища, там где Раху, змея, хвост змеи, вместо головы, вместо головы у Кету голова змеи. Понимаете? То есть в ведические времена это было возможно. Например, был такой случай, когда один из самых великих прародителей человечества, один из тех, кто является нашим пра-пра-пра-пра-пра дедушкой, вот тот сын Брахмы, тот, который расселял, от которого зависело расселение Вселенной, он совершил оскорбление на Шиву. Шива — это чистый преданный Бога. То есть он за Шиву отдал свою дочь и начал считать его своим сыном. В результате этого он, когда производилось жертвоприношение, он зашел в это место, и он был главным как бы прародителем всех живых существ. И он в это время, он Шива не встал, не оказал ему почтения тем, что все встали, кроме Шивы и Брахмы. И когда Шива не встал, он разгневался, начал его очень сильно оскорблять. В результате этого Шива покинул собрание. А его дочь, то есть жена Шивы, она покончила жизнь самоубийством, сожгла себя живьем, то есть своей мистической силой. За то, что она себя зажгла живьем, Шива выдернул из головы волос. Из этого волоса возник демон, огромный демон, который пришел к этому Дакше, прародителю человечества, и он отрубил ему голову. Причем Дакша обладал таким могуществом, что ему невозможно было отрубить голову никаким оружием. Даже у этого демона были мистические оружия, он не смог ему отрубить голову ничем. Он его повалил и не смог ему отрубить голову. Но он взял топор жертвенного костра, вот, и отрубил голову ему. Потом там на жертвенном костре там приносили в жертву животное, козла. И потом Господь Шива, он смилостивился над Дакшей и поставил ему назад голову козла. То есть таким образом вы видите, что в те времена возможно было сделать. И то, что сейчас у Раху тело змеи, а у Кету голова змеи. То есть демона поделили на две части, другими словами. Он находится в тонком теле, и он сильно влияет на Землю. И считается, что влияние Кету не такое уж и плохое. То есть Кету это уже совершившееся наказание. То есть надо понять, что Кету это совершившееся наказание, потому что голова уже отрублена, больше ничего не нужно. То есть смысл заключается в том, что Кету олицетворяет вечное время. Когда человек попадает под влияние Кету, это означает, что для него уже все закончилось. То есть уже все. Раху это что? Это испытание невежеством, когда человек может сравнить, чем невежество отличается от благости. Когда он впадает в очень тяжелую ситуацию, ему очень тяжело жить становится, на него влияет аморальной силы. Кету же это олицетворение совершения суда над человеком. То есть это когда происходят различные события, которые указывают на лишение. Когда наступает влияние кету, усиливается, у человека увеличивается лишение. Например, кету олицетворяет смерть. То есть человек лишается своего тела. Это самое дорогое, что есть у человека, это его тело. Он лишается в результате влияния кету. Кету часто участвует в смерти человека. Вот. Таким образом, надо понять, что существуют вещи в этом мире, когда они уже ничего нельзя исправить. Ко мне очень часто приходят пациенты и говорят: ну почему вы не хотите лечить пациента этого? Вот. Люди не понимают, что, например, у меня часто бывает так, если злокачественная опухоль, я ставлю камни, и я смотрю несколько дней, и видно, что, в принципе, камни способны рассосать эту опухоль. В этом нет никаких проблем. Вопрос заключается в том, что организм не способен выдержать эту нагрузку. То есть организм, камни напрягают организм, организм напрягается все больше и больше и больше и больше. И в тот момент, когда уже должна начать рассасываться опухоль, организм перегревается, и человек испытывает жуткие страдания от камней. Он испытывает боли, тяжести, жар, там, но опухоль не сдвигается с места. Я тогда забираю у него камни назад, говорю: до свидания. Это означает, что кету вступила в силу, уже ничего нельзя сделать. То есть Бог говорит в Бхагавадгите, что из всех из разрушительных сил есть вечное время. Это означает, что когда приходит время, все заканчивается. Допустим, женщина, она могла иметь ребенка в определенный день. Приходит день, когда она уже не может иметь ребенка. То есть, или приходит день, когда она может иметь ребенка. То есть, девочка была девочкой, пришел день, и она теперь уже стала не девочкой, а она уже стала девушкой, она может иметь ребенка. Таким образом, это влияние времени. Время, оно определяет все в этом мире. И те, кто уже не уважают время, они говорят: какая разница, во сколько кушать, какая разница, во сколько вставать, какая разница брать себе мужа моложе или старше. Если нет разницы, значит, человек не понимает, что время определяет все. И если он этого не понимает, он будет иметь дело с кету. Кету ему покажет, в чем заключается правильное понимание вещей. Потому что кету олицетворяет совершившееся правосудие. То есть, когда наступает влияние кету, кету несет эту энергию. Уже отрубили голову, уже отрубили, головы уже нет. Все. То есть кету несет эту силу в себе. В этом заключается его влияние. Без кету невозможно. Потому что человек должен почувствовать, что он что-то в этом мире уже потерял. Это последний способ учебы, последняя возможность учиться у человека, это терять потери. Потому что это самая страшная возможность учиться, потому что потеря подразумевает, что уже больше никогда этого не будет. Понимаете? Так как человек имеет вечную природу, душа имеет вечную природу, этого она понять совсем не может. Например, душа, если она получила себе что-то, она считает, что она это будет иметь вечно. Такова природа. Понимаете? Допустим, у нас идут лекции, все как бы настроены, что лекции будут идти вечно. Но они когда-нибудь закончатся. 100%. Такова природа души. Она ей всегда кажется, что все будет идти бесконечно. Но в этом материальном мире время, оно ограничивает наше существование в той или иной ситуации. В этом заключается разница между духовным и материальным миром. Так как мы имеем духовную природу, мы никогда не поймем. Мы никогда не поймем этот материальный мир. Никогда мы его не сможем понять. Потому что здесь все имеет ограниченную природу. И живое существо, в конце концов, если оно не понимает, что здесь как бы ловить нечего в этом материальном мире, оно к старости начинает впадать в глубокую скорбь. Оно начинает вспоминать свои молодые годы. Человек вспоминает свои молодые годы и думает: «Господи, как было хорошо! А теперь что со мной происходит?» То есть смысл заключается в том, что человек не понимает. Кету олицетворяет старость в том числе. Итак, функции кету. Все виды препятствий, которые существуют в нашей жизни. Различные отсрочки, зарплаты, оттяжки, премии. Задержки в строительстве, задержки автобусов на остановке, все, что связано с тем, что надо совершать какое-то усилие, нагрузка увеличивается на человека. Сатурн, он руководит деятельностью, просто деятельностью. А Кету, когда начинает влиять на Сатурн, то человек начинает не просто заниматься деятельностью, а испытывает в деятельности очень большие трудности. Ему очень тяжело трудиться становится. Вот. Есть еще одно такое, на первый взгляд, странное, но на второй взгляд очень закономерное влияние Кету. А человек, который попадает под влияние Кету, он может стать верующим, потому что он начинает реально на себе чувствовать силу Верховной Личности Бога. То есть он на самом деле чувствует божественную силу на себе, потому что рушится все под его ногами. Он начинает молиться. Как вот это я уже говорил, этот удивительный анекдот, когда человек падает с 9-го этажа, он быстро очень перебирает в своей голове, что на самом деле я не хочу умирать, я готов там исправить все там в своей жизни, и дает обещание, потом зацепляется за ветку и благополучно приземляется и думает, что только во время таких тяжелых событий не приходит в голову. Вот. То есть смысл заключается в том, что человек становится верующим в то время, когда на него действует кету. Когда он должен лишиться чего-то, он становится верующим. И вот такие люди верующие, они отличаются одной определенной отличительной особенностью. Когда человек верит не с позиции разума, а с позиции лишений, когда ему приходится терпеть лишения в своей жизни, его вера очень сильно отличается. Такие верующие люди называются фанатиками. И такие верующие люди, они склонны создавать секты. Что такое секта? Секта – это не древнее религиозное какое-то знание, основанное на священных писаниях. И даже на основе этого древнего знания люди могут стать сектантами. Секта означает, что какая-то группа людей объединяется на основе того, что они считают себя, что они превосходят других людей. В принципе, секта может быть очень большой. Она может захватывать целые государства. А отличительная черта сектантства означает, что сектанты, они считают, что их религия самая лучшая, и что все остальные – это просто враги. То есть все остальные – это враги. А их религия, те, кто находится в их религии, в их религиозном направлении, не просто в религии, а в их религиозном направлении, это праведники, все остальные враги. Вот так ведут себя сектанты. И вот эти сектанты, они принимают веру не с позиции Юпитера, то есть не с позиции разума, а с позиции Кету. То есть они, как бы, их стиль веры заключается в том, что они видят силу времени, То есть они поклоняются времени фактически, они не поклоняются Богу. Они, видя силу времени, они всегда, и смысл их веры заключается в том, что они обличают материальное существование людей и предрекают им ближайший конец света. И мы знаем, что каждый год по плану существует определенный конец света, определенные секты, которые потом неожиданно его откладывают еще через год, обозначают. Вот. И я прослеживал каждый год, вот сколько я прослеживал, 10 лет, каждый год конец света должен быть. Вот. Особенно в 2000-м, это 100% конец света. Такая круглая дата. Вот. Смысл заключается в том, что эти люди, они просто видя на себе влияние кету, они очень сильно настроены на то, что они очень сильно чувствуют влияние вечного времени, и они находятся в ужасе под влиянием этого вечного времени, и в это состояние ужаса на них навеивает грезы. Эти грезы им как бы им мерещится, что все как бы скоро закончится, существование всего человечества. Это все идет просто очень сильное влияние кету. Вот меня спросили, как планеты определяем. По крайней мере, сектантов сразу видно по планетам. Поэтому человек не должен с позиции фанатизма становиться верующим. Чтобы действительно поверить в Бога, для этого надо очень много трудиться над своим сознанием. Для этого надо изучать, что такое жизнь, в чем заключается смысл жизни, а не просто... И эти сектанты, они как тоже людей верующими делают? Они выискивают таких людей, которые тоже попали под влияние кету, очевидно, или у них это в роду как бы положено, с самого рождения уже это влияние запрограммировано. Такие люди обычно верят в Бога сразу. Таким людям говорят: ты знаешь, что будет конец света через 2 года? Тот говорит: правда? Да, вот смотри, сколько фактов на это подтверждает. И он приходит, там собрание людей, допустим, такой же вот зал, как у нас. Он приходит, там сидит такой человек, он садится, и ему говорят: ты веришь в то, что будет конец света? Тот говорит: верю. И с этого начинается его вера. Вот. И потом они углубляются в это во все, начинают всех ненавидеть. И потом делают много проблем себе, своим родственникам, всем окружающим людям. И в конце концов кто-то из них заканчивает, ну, то есть они заканчивают, или они отказываются от этой идеи, или они заканчивают жизнь самоубийством, или они с ума сходят, или они портят себе жизнь по всем направлениям, то есть деградируют и так далее. То есть, ну, некоторые из них становятся нормальными, потом верующими, постепенно отрезвляются. И в целом считается, согласно ведам, что очень часто люди, которые приходят к вере, а особенно в это в наш век невежества, люди, где-то 80% людей приходят к вере, к Богу через кету, через фанатизм. То есть 80% людей, первый этап веры, религиозности у человека, это этап фанатизма. Даже когда человек принимает разумные идеи какие-то, у него все равно период фанатизма несомненно наступает. И в этом случае те религиозные системы, которые поджигают этот период фанатизма, они как бы стараются, разжигают еще больше. Это совершенно неправильно. Человека надо охлаждать в это время. Он потому что испортит отношения с своими близкими. Если он учится в институте, он бросает институт. Если он женат, он разводится и так далее. Он делает много глупостей. Это все происходит под влиянием кету. Мы сейчас не зря об этом разговариваем с вами. Допустим, когда человек во сне испытывает ощущение лишения, это тоже влияние кету. Когда наступает... Вот, допустим, у меня сегодня приснился сон, что Я принимаю роды у своего близкого святого человека, одного, ну, семьи. И оба ребенка, двух детей принимаю роды. Оба ребенка погибают. И они, короче, не знают об этом, как что дети погибают по моей вине. И я не знаю, как им сказать. Это заключается сон. Кстати, потом я думал, как же им сказать. То есть это, несомненно, влияние кету. То есть кету повлияло. И сегодня у нас специально для того, чтобы я эту лекцию читал. Мне так часто бывает. Например, перед лекцией Раху у меня сломался компьютер. А перед лекцией кету у меня сны такие снятся. То есть вот таким образом Бог дает знания. Значит, очень важно понять, что кету также связана с такими вещами, как, допустим, блокада во время войны. Вот блокада Ленинграда, там люди находились под влиянием кету, весь город. Представляете, никуда не денешься. Невозможно спастись. Постоянно над тобой висит. Если, допустим, человек сражается, у него Марс, допустим, в какую-то позицию входит, то есть он просто в битве погибает. Если Сатурн, то он там лишение терпит, он может умереть от напряжения, там, от аскез, от трудностей. А когда человек находится под влиянием кету, он умирает от ужаса, от безысходности. То есть, представляете, в блокадном Ленинграде многие люди просто с ума сходили. Потому что нет никаких вариантов вообще для жизни. Не знаешь, что делать. Многие начинали мышей есть, там, своих детей и так далее. Кошек, вот вы говорите, кошечка моя. Кошечек в первую очередь съели все. Любименьких. Вот. То есть люди звереют фактически. Это влияние, оно очень серьезное. И это все по карме, по судьбе положено каждому человеку иметь такой период жизни, хотя бы небольшой какой-то. Вот. И всегда это наступают такие вещи, когда человек терпит большие лишения в жизни. Естественно, что человек становится очень чувствительным в этот период. Он начинает воспринимать многие вещи. А некоторые в мистику ударяются, начинают духов гонять вокруг себя. Вот. Начинают гадать по-всякому. То есть влияние вечного времени, очевидно, оно устрашающее, поэтому человек начинает прислушиваться к своим мыслям, начинает тонкий мир лучше воспринимать. Часто может попадать под плохие влияния различных сил. Значит, таким образом, вот такие функции у кету. Таким образом, кету также можно сказать, что она олицетворяет сектантские принципы. Когда туманный день, человек идет, допустим, в туманный день, в тумане ничего не видно, или едет на машине, ничего не видно перед собой, это тоже влияние кету. И кету олицетворяет туман. Когда человек смирился со своими трудностями, то есть он находится в состоянии нищеты, на него навалились большие проблемы финансовые, кету олицетворяет это состояние. Состояние покорности судьбы. То есть человек понимает, что он уже не сможет ничего изменить в своей жизни, что ему приходится жить таким образом. Это влияние кету. Здесь нет ничего криминального, как с Раху. Здесь нет ничего криминального. Просто человек попал в состояние бедности. Сейчас вся Россия, она находится под влиянием кету. То есть происходит обнищание сильное людей. Поэтому сейчас для многих это период принять веру в своей жизни. Потому что в этот период влияния вечного времени, время говорит, что пришло твое время. Пора задуматься о смысле жизни. Я не знаю. Я думаю, да, что уже будет лет через 5, наверное, будет уже назад все возвращаться. Но вы должны понять, что как бы у России, у нее особая участь, влияние Раху и Кету. Понимаете, как бы здесь все всегда всего будет больше, чем у всех остальных в этом плане. Потому что есть разные формы учебы. Русские люди учатся через страдания. Мы учимся через страдания. Значит, внешний вид планеты. Одет в серые одежды, тело серого цвета, цвета дыма. Голова отсечена, вместо нее змеиная голова. Змеиную голову угрожает светящийся камень, такой кошачий глаз. Две руки, в левой руке палец, а правой делает жест благословения. Надо понять, что кету может находиться в сильном позиции. В сильной позиции, когда кету находится, это означает, что человек не терпит лишений в своей жизни, не имеет лишений в своей жизни. То есть он как бы должен прожить жизнь с минимальными потерями, с минимальными лишениями. Если кету в слабой позиции, все происходит наоборот. А в тот период, когда человек попадает в состояние кету, человек не должен, в состоянии сильного влияния кету, человек не должен отчаиваться. Он должен понять, как он способен преодолеть это влияние. С помощью йоги, то есть йога означает связь. Йога – это связь с Богом. Но для того, чтобы человеку научиться связываться с Богом, есть как бы восьмиступенчатая система йоги. То есть первые ступени, они очищают сознание, увеличивают концентрацию внимания человека. Даже если просто человек занимается хатха-йогой, он уже снижает влияние на себя кету, потому что у него усиливается концентрация внимания. Хатха-йога, что она делает? То есть человек, когда статические упражнения делает, происходит целенаправленное движение энергии в определенном направлении. Это сильно увеличивает концентрацию энергии в определенных зонах организма. И таким образом человек может улучшить состояние своего тонкого тела. Считается, что когда человек занимается йогой, он испытывает действительно отдых. Тело его действительно отдыхает, а во сне отдыхает лишь частично. Потому что происходит очищение меридианов во время хатха-йоги. Но тело не отдыхает во время физических, просто обычной гимнастики. Обычная гимнастика находится в страсти, хатха-йога находится в благости. Занятие хатха-йогой дает возможность человеку сосредоточить свой ум. И эта сосредоточенность ума помогает человеку разобраться в ситуации и сделать правильный вывод. Но лучше всего, конечно, заниматься йогой высших ступеней. То есть это чтение молитвы, служение Богу. Когда человек находится под влиянием кету, он должен начать изучать себя. То есть жизнь заставляет его изучать себя. То есть он должен понять, что с ним происходит, почему он попал в такую ситуацию, проанализировать, что ему дальше делать в жизни. Во-первых, надо понять, что мы сами себе не принадлежим. Что бывают ситуации в жизни, когда все тебя бросают, все оставляют. И в этой ситуации человек должен понять, что это как бы влияние времени таково. И он должен успокоиться, прийти в спокойствие, ни на кого не сердиться. Если у него есть сильные привязанности к кому-то, и он от этого сильно страдает, обижается на людей, что его бросили, надо начать желать счастья этим людям, осознать необходимость того, что так происходит, понять, что мы связаны друг с другом все временно. И таким образом человек А кету толкает человека заниматься самосознанием. Человек начинает изучать, в чем смысл жизни, как понять ему, что правильно сделать. Таким образом, через страдания, через лишения. И считается, что кету является одной из самых основных планет, которые человеку помогают достичь освобождения, то есть отправиться в духовный мир. Например, там, где я живу, во Вриндаване, в святом месте, там очень много людей, которые находятся под сильным влиянием кету. Они не имеют места жительства, но обладают очень высокой степенью разумности. То есть такие люди обычно просто в молитве находятся, где-то сидят. Там очень часто можно видеть таких людей. Там зимой не холодно, максимум до 0 градусов доходит. Это самое холодное. Но там как бы зыбко достаточно. То есть даже нам будет очень холодно зимой там в помещении, потому что ничего не приспособлено для зимы. Но тем не менее люди живут на улице некоторые. И они способны жить на улице. То есть у них нет проблем с этим. Так как там много есть мест, где просто люди совершают пожертвования, а и раздают пищу. То есть там можно жить без денег. Там люди раздают пищу, многие. Есть постоянно раздают пищу, многие люди в этом святом месте. Вот. Эти люди просто занимаются самосознанием. Они родились специально уже в этом месте для самосознания. И они не испытывают никаких материальных желаний. То есть они абсолютно отречены от всего. Это очень сильное влияние кету. И такие люди, они в конце концов достигают освобождения. Это как бы последняя жизнь. Вот, допустим, мы с вами начнем заниматься самосознанием, пройдет десятки или сотни жизней, и в конце концов мы рождаемся в таком святом месте. Последняя жизнь перед отправлением в духовный мир. Человек ничего не делает, просто сидит, молится, ходит чуть-чуть, кушает, сколько Бог пошлет, и потом отправляется домой из этого материального мира. Так происходит. Вот. Можно видеть их лица, то есть они похожи на тех, кто уже как бы все, последний этап существования в этом материальном мире. Так действует кету, то есть ничего плохого в этом действии нет. То есть можно сказать, что это положительная планета. Если человек хочет... Если на человека плохо действует кету, то он должен срочно избавиться от бледных цветов. То есть он должен носить яркие цвета достаточно. Потому что все серые и блеклые цвета, цвета отречения, они усиливают влияние кету. Если человек не хочет чрезмерного отречения, значит он должен стараться более яркие цвета носить. Какие же личности олицетворяют кету? Как определить, что пришел кету к вам в гости? Смертельный враг олицетворяет кету. Враг, который несет смерть. То есть ясно, что он убьет тебя. Это олицетворение кету. Вы узнаете. 100%. Когда человек видит такого человека, который его убьет, он видит саму смерть в проявлении этого человека. И человек лишается всякой возможности контролировать свои чувства. Он просто ступенеет. Его даже и убивать не надо, он сам себя убивает, просто видя смерть на том человеке, который олицетворяет ее. То есть смерть как бы вселяется в ум этого человека. А избежать нельзя. То есть об этом, именно об этом думает лягушка, которая прыгает в пасть удава. Это как раз олицетворение смерти. То есть удав, он когда... Вообще змеи, как бы змеи, они очень сильно связаны с временем, то есть со смертью. Змеи часто олицетворяют время и часто как бы лишают жизни человека просто так. Когда человека нет, так человек должен умереть, но он не совершает никаких поступков, которые бы провоцировали его, его смерть, тогда приползает змея, просто кусает его и все. На этом все заканчивается. Так, по крайней мере, бывает в южных странах. И когда удав открывает рот, то лягушка, она испытывает сильное ощущение несправедливости. Вот. Но тем не менее, она прыгает в пасть к удаву, потому что таково влияние вечного времени. Никто не может избавиться от этого влияния. Вот, поэтому мы точно так же прыгаем в пасть к кету. Мы рушим семейные отношения. Это, кстати, тоже влияние кету, когда люди расходятся друг с другом. Человек лишается собственности, человек лишается дома, человек лишается всего. Это влияние кету. Вот. Когда вы увидите мясника, который убивает животных, это тоже вы представитель кету. То есть он же также представитель Раху. Вот. То есть в чем заключается его представление кету? А тогда, когда он убивает животное, он представляет Раху. А когда он его уже убил, он представляет кету. А? Ну да, когда колбасу делают, это уже кету. Когда убивают, это Раху. Все правильно, вот, дополнение абсолютно верное. Обитатели пещер, животные, которые в пещерах живут, они олицетворяют кету. Безумные нищие, то есть люди, которые нищие от своего безумия, тоже кету представляют. Люди язвительные, есть бывает такой вид людей, язвительные люди очень, ворчливые, язвительные. То есть они как бы, они не агрессивно настроены, а они стоят в сторонке и шипят, как змеи на всех. Это тоже влияние кету таким образом происходит. Вот, оскорбители, которые действуют из-под тишка, то есть те, которые сплетничают. Люди, которые само по себе как бы наказание в результате сплетни, незаслуженное наказание, когда на человека наговаривают, он лишается свободы из-за этого, лишается покоя, лишается чести в результате сплетен, это влияние кету. И такой человек, который лишился всего этого, тоже это влияние кету. Внешность человека, который олицетворяет кету. Его внешность ужасна, она пугает людей. Вот. У него ядовитый язык. Может быть, внушающее какое-то тело, которое внушает страх. Может оно большим быть каким-то, или плотным, или еще что-то такое. Вот. Он может быть вооружен. То есть вооруженные люди тоже олицетворяют кету. То есть человек, который вооружен, но при этом вы не видите, что он, что на лице его написано ненависть. Если человек вооружен, но на лице нет ненависти, это олицетворение кету. Например, в фильмах часто показывают кету всем, так как люди испытывают самые большие эмоции, видя проявление вечного времени, то артисты кино, то есть режиссеры кино, они очень четко это уловили, и они в каждом фильме, вот этом, в каждом боевике, они показывают, когда заходит человек в черных одеждах. А без всякой ненависти, спокойное лицо, достает пистолет, так, пук, и готов. Ложит назад и пошел. То есть это как раз олицетворение кету, чистейшее. Ну да, спокойно, так раз, щелк, все, положил пистолет назад, пошел. Так приходит смерть к человеку. Она без ненависти приходит. Просто никуда не денешься и все. Вот это так проявление, это так проявляет себя кету. Вот. Также очень худые люди, изнеможенные голодом. Люди, которые как бы очень имеют синюю такой, синюшный цвет лица, нарушение кровообращения, когда кровь застывает в организме, нет огня кровообращения, не хватает. Человек синеет, становится синим таким, худым, тощим. Это влияние кету. Когда человек, последняя степень рака, допустим, он становится тощим, синим. Это влияние кету. Теперь интересно, вот при пораженном кету, какой характер у человека бывает? Человек становится такой темной личностью, такой, он держится очень независимо от других людей, он старается быть совершенно независимым от других и очень скрытен. Он часто бывает злобным, он действует пагубно, особенно в материальном плане, то есть он лишает материальной собственности других людей, вот, и становится для них благоприятным в духовном плане. Когда человек лишается собственности в материальном плане, он начинает стремиться к Богу. Это всем известно. Вот. И кету увеличивает свое могущество среди ночи. То есть ночью. Причем во второй половине ночи могущество уже тает. Допустим, если человек идет, возвращается домой в 2 часа ночи, тогда кету влияние уже минимально. В 3 часа ночи вообще никакого влияния. Это, кстати, очень благоприятное время, если вы куда-то хотите возвращаться. Но, допустим, 12 часов ночи – это очень неблагоприятное время для того, чтобы ходить. Потому что в это время как раз влияние кету, оно максимально. Итак, какие же профессии связаны с кету? Как вы думаете? Ну вот я сейчас вам скажу, будете удивлены. Есть профессии, которые связаны с кету, но эти профессии, они связаны с кету не потому, то есть профессия означает, что человек нашел себя в жизни, понимаете? То есть есть же, ну есть, конечно, плохие профессии там, которые связаны с кету. Ну вот такие профессии, как, например, литературный жанр, то есть писатели, часто связаны с кету. Потому что кету побуждает человека к размышлениям. Когда человек находится под сильным влиянием кету, он может стать литературным гением. То есть он пишет такие вещи в темной улице, пустынной улице. Ну да, Достоевский типа этого. Убогий. Период кету он открывает Достоевского и начинает изучать, как там бабушку надо убивать. Вот. Он же живет, писатель живет в своей книге. Естественно, он несет карму за то, что он написал. Просто смысл заключается в том, что здесь ничего плохого он не несет, потому что он как бы раскрывает страдания человека. Человек, читая такую книгу, он не будет уже сам совершать такое же преступление. Значит, он как бы с помощью знания дает человеку возможность избавиться от этих вещей. То есть плохой кармы никакой не несет в этом случае. Но само по себе толкает на такие вещи, писать такие вещи, это толкает кету. Ты что прилетел? Мухи какие-то летают. Наверное. Первый раз зимой муху вижу. А? Конечно, вот сейчас об этом тоже будем говорить. Значит, научные деятели тоже могут быть связаны с кету. Те, кто занимается наукой. Это люди очень такие отшельники, замкнутые, им ничего не нужно, кроме изучения своей науки. И это какая-то серьезная наука чаще всего, связанная с серьезными вещами, которые вершит судьбы людей. Медицинские люди связаны с медициной тоже, часто бывают связаны с медициной. Те, кто работают в реанимации, трупов скрывают, в морге с кету связаны. Вот. Ну, то есть такая область медицины, где имеют дело уже с конечными процессами жизни человека. Также часто работают те, кто связан с кету в психических больницах. Там это состояние горя. А? И раху тоже. Раху тоже там есть, и кету там есть. Кету там, есть люди, которые связаны с раху, есть связаны с кету. Как их увидеть? Можно психиатра увидеть, у него лицо свирепое. У другого такое спокойное, такое холодное, такое говорящее, что и ты можешь быть таким, не волнуйся. Вот. А? Ну, вот все эти люди, которые связаны, несомненно, связаны и с раху, и с кету полицейские. Потому что есть полицейские какие? Допустим, один машину останавливает, у него, как этот юморист, рожа красная, да? У него свирепый взгляд такой, и он говорит, ну что, приехал? Человек начинает трясти. Да, Марс невежестве. Вот. А бывает просто кету. Он стоит, говорит, 100 рублей. И ты думаешь, надо платить. Достаешь автоматически и ничего не сможешь сделать. Вот таким образом бывают разные. Так. А? Давайте не будем меня опережать. Значит, с кету также связаны священники. То есть существует такой уклад жизни, когда человек отрекается от семьи и уходит в храм, жить в храм. Чаще всего в преклонном возрасте. Преклонный возраст тоже олицетворяет кету. То есть человек, в принципе, согласно ведической культуре, мужчина, он должен оставить... А мужчина, мужское тело предназначено для освобождения, считается согласно вед. И мужчина должен после 55 лет оставить свою семью, то есть он должен вырастить обязательно сына взрослого. Этот взрослый сын должен принять ответственность за мать, за свою жену, за детей. И взрослый мужчина, которому не безразлична своя жизнь, он уходит... отрекается от дел, уходит жить в храм или живет в семье, но не занимается делами, а занимается изучением священных писаний. И все с ним советуются, в это время он тоже выполняет роль священника домашнего. То есть все с ним советуются, как правильно жить. То есть такой человек становится, приобретает статус священника. Даже если он живет дома, то есть он не занимается никакими делами. То есть в ведической культуре это принято. У нас, к сожалению, это непонятно многим было бы. Зачем? Зачем так делать? Я сейчас объясню, зачем так делать. Если мужчина, если муж, ваш муж, допустим, если примет отречение в 55 лет, или там в 60, когда он захочет принять отречение, он уйдет жить в храм или останется дома, он, допустим, вырастет талантливого сына, который сможет содержать семью. Вот. А так как в ведической культуре люди были абсолютно ответственны, то есть сын никогда не бросит свою мать и так далее. Это однозначно. То есть это, если сын бросает мать, это вот человек такой не может жить в обществе ведическом, его уже сразу выгоняют. Он таким образом вообще не знает, куда ему деваться. Такой человек, когда он достигает цели отречения, то есть если он уходит в духовный мир, его жена автоматически уходит в духовный мир. То есть его жена уходит в духовный мир просто автоматически, ей ничего не надо делать. Она, умирая, после смерти отправляется в духовный мир. Таким образом, жена не должна, так сказать, да, думать о том, что ей не повезло в этом случае, как вы сказали. Вот. Поэтому надо иметь знания, чтобы понять многие вещи. К тому же, если такой человек уходит от дел, когда люди в преклонном возрасте, значит, надо понять еще такую вещь. Это тоже, кстати, по теме, так действует кету, что до того момента, как наступил климакс и вот половые, то есть уничтожение половых функций у человека, люди, они наслаждаются привязанностями друг с другом, наслаждаются привязанностями. Но когда этот момент наступил, привязанности уже начинают раздражать. Понимаете? До этого момента человек, если привязан к другим людям был, он этим естественным образом наслаждается. После этого момента привязанности, они вызывают в нем ужасное раздражение. Он чувствует очень большие проблемы от того, что он привязан к своим детям, к своему мужу и так далее. И считается, что если пожилые люди, они несколько друг от друга порознь держатся, у них семья становится счастливой таким образом. То есть, когда они не сильно близко друг к другу живут, приближаются как бы. Если пожилые люди живут несколько так сами, ну так часто и бывает, они естественным образом так делают. Один своим занимается, другой своим. Если они начинают выяснять друг с другом отношения, тогда это ужасно выглядит. Это приобретает очень большие проблемы. Поэтому, если мужчина начинает заниматься духовной практикой в пожилом возрасте, то он никому не приносит беспокойств, он не ходит по дому и никого не дергает, никому не говорит всяких. Он наоборот становится очень мудрым, и все приходят к нему за советом, он знает все, как надо правильно делать. Таким образом, ведическая система, она совершенно все предусматривает. Все проблемы, которые могут возникнуть с возрастом, возрастные проблемы и так далее. Таким образом, священники, которые отрекаются от мира, они находятся под влиянием кету. Согласно ведам, считается, что человек может отречься, но не должен уходить из дома в этом случае. Но вот сейчас не ведическая культура, понимаете? Сейчас совершенно непредсказуемо, что может произойти. Люди иногда просто не могут друг с другом жить, даже если они не достигли преклонного возраста. Также лесники, связаны с кету. Допустим, лесная избушка, да, человек живет один всю жизнь. Вот. Некоторые философы, бизнесмены, бизнес, который связан с тем, что они часто бывают вдали от родины, или просто дипломаты, которые живут за границей, это тоже связано с кету, часто бывает. Теперь давайте перечислим занятия людей, которые находятся под влиянием плохого кету. Это мошенничество, без эмоций, терроризм без эмоций. Вот. Также, если наступает период кету, хороший человек склонен путешествовать, паломничество по святым местам делать и так далее. Вот. Разлука олицетворяет кету. Духовное посвящение тоже олицетворяет кету. Когда начинается война, это тоже олицетворение кету, когда война несет за собой жертвы. Когда люди испытывают состояние горя, это влияние кету. Моральное падение тоже связано с кету. Когда человек вдруг чувствует, что он деградирует. Тюремное заключение, которое просто вызывает в человеке просто лишение. не отчаяние, то есть не ненависть, не злость, а просто, то есть человек испытывает состояние лишения во время тюремного заключения, это тоже связано с кету. Обман, который несет со собой лишение. Рабство в чужой стране. Когда человек терпит очень суровые высказывания в свой адрес и не может ничего с этим сделать, это просто невозможно изменить, так действует судьба. Внезапные неудачи. Когда человек, кстати, положительная кета так действует, как подвиг Александра Матросова, то есть самопожертвование, пожертвование своей жизни. Когда человек жертвует свою жизнь, это тоже в период кету идет. То есть человек сам обрекает себя на смерть. Это тоже возможно только в период кету, потому что как можно предаться смерти добровольно? Это очень сложный такой процесс. Некоторые думают, фильм смотрят, думают, это очень легко. На самом деле это нелегко. Какие вещи могут быть связаны с кету? Отходы. Например, вы покушали, остались огрызки всякие, шкурки. Это все связано с кету. Мертвое тело, тоже отход. Оно никому уже не нужно. Тоже связано с кету. А в войне трофеи с военных действий. Допустим, человек лежит, с него снимают сапоги, одевают. Пошел. Это связано с кету. В фильмах показывают часто такие вещи. Вот. Какие местности связаны с кету? Крепости, допустим, пустынные местности какие-то. Вот. Считается, что вот Афганистан тоже как бы на него очень сильное влияние кету, как само по себе страна. Вы видите, что там люди сами живут по себе в таких очень, их населенные пункты, они вооружены и обороняются друг от друга. Даже в самой стране сами друг от друга обороняются, не говоря уж о всех окружающих. Какие родственники связаны с кету? Бабушка и дедушка по материнской линии. Почему? Я вас спрашиваю. Кто усваивает тему хорошо, тот ответит. Бабушка и дедушка по материнской линии. Почему кету олицетворяют? Потому что дочка ушла из дома. Да? Или нет? Лишение, произошло лишение. Дочь всегда уходит. Дочь тоже олицетворяет кету, которая уходит из дома. В этот момент она олицетворяет кету. Мама с папой плачет. Они любили свою дочку, теперь уже дочка не их. Согласно ведической культуре считается, что дочка, которая вышла замуж, она уже не принадлежит своим родителям. То есть родители не могут никак изменить ее судьбу. И они должны все это делать до того, как она вышла замуж, чтобы правильно она вышла замуж. В этом заключается их помощь своей дочери. Потом дальше они уже не имеют права вмешиваться. Мужу принадлежит. Муж принимает ответственность за нее. Никто не властен над ней. Когда кету слаб, входит в слабое положение у человека, то у него сильно снижается прозорливость, у него снижается интуиция, он перестает, становится уверенным в себе, то есть нет уверенности в себе, в своих силах. Человек лишается концентрации, о чем я уже вам говорил. Это один из критериев. То есть когда человек чувствует, что у него нет собранности в голове, он чувствует, что такое состояние, невозможно сосредоточиться, какая-то паника какая-то наступает. Это влияние кету. При этом человек теряет способность в целом как бы воспринимать мир. У него, если сильное влияние кету, у него может даже снизиться зрение в это время, слух как-то ослабнуть. То есть он как оглушенным становится. Вот. И в этот период человек очень сильно подвержен влиянию насилия или травм. И также различных лишений, потери собственности. Люди чувствуют себя стесненными, ограниченными, лишенными свободы в действии. То есть человек ничего не может сделать, ничего не сможет сделать. Например, человека выгоняют из института. То есть до этого он учился, какие-то проблемы у него было, и раз, подписан приказ об отчислении, и он уже ничего не сможет сделать. Это влияние кету такое. Вот. Такие люди, они обычно сожалеют о прошлом, начинают думать о том, что так было хорошо, какой я дурак, что я вот не делал то, не делал все. Но сделать ничего нельзя, потому что такова сила кету. То есть приходит время, кету начинает действовать. Если тебя не из института выгонят, то все равно ты испытаешь это состояние. Если по судьбе положено человеку испытать это состояние, он все равно его испытывает. Вопрос заключается в том, что верующий человек, он в этом состоянии видит освобождение, то есть он видит радость, а человек, который привязан к своим к материальной собственности, он видит страдания. Поэтому надо понять, что человек, который верит в Бога, ему нет проблем, хоть что на него влияет. Он понимает в этом во всем милость Бога. Человек же, который боится смерти, он испытывает жуткий страх перед различными событиями, которые неизменно происходят с каждым человеком на этой земле. Каждый человек будет испытывать лишения, и если человек не понимает, что это для него является благом, то он в это время лишается покоя и испытывает жуткие страдания. Поэтому человек должен быть готов к тому, что придет время его собственных лишений. Неминуемо. И от чего возникает очень много заболеваний, связанных с депрессией, со снижением тонуса, с апатией и так далее. Все эти болезни, депрессия, апатия, снижение тонуса, все эти болезни идут от того, что человек не хочет смириться с волей времени. Например, произошло какое-то несчастное событие, человек на 5 лет впал в апатию, в депрессию, из-за того, что он не хочет смириться с тем, что ему положено стать бедным сейчас, или положено лишиться сына, там, мужа, дочери, кого угодно, машины, щеночка. Там. То есть, на самом деле, ведь вы поймите, сила иллюзии такова, что человек может впасть в депрессию из-за того, что он лишился щеночка. Такое тоже возможно. Это надо понять как невежество, потому что человек не должен впадать в депрессию. Это депрессия, когда человек впадает в депрессию, это означает, что он находится под влиянием невежества. Мы вчера разбирали гуну невежества. Это означает, что человек не имеет знания, не имеет достаточно знания для того, чтобы осознать эту ситуацию. Смысл заключается в том, что знание – это вещь очень интересная. Есть люди, которые начитались много всяких книг и считают, что они очень много знают. Но когда наступают определенные периоды в жизни, очень легко проверить, знают ли они на самом деле. Потому что знание означает, что человек, ну допустим, как определить, хороший боксер или нет. Боксер может махать руками, вот, допустим, и бить другого человека по лицу, да? Это не определяет, насколько он хороший боксер. Но вот когда ему треснут кулаком, и он при этом выстоит на ногах и не потеряет рассудок, в этом заключается его профессионализм. Я вам этот пример привел, чтобы вы поняли, что такое реализованное знание. Реализованное знание означает, что человек в той ситуации, когда ему вечное время треснуло по голове, в этой ситуации он не теряет самообладание и спокойно продолжает действовать согласно знанию. То есть он не впадает в панику. И в ведической системе знали, что такие люди – это большая редкость, которая способна иметь реализованное знание на таком уровне. И поэтому, когда с человеком такое случалось, к нему приходили самые возвышенные, продвинутые родственники – и начинали ему читать Бхагавадгиту, вторую главу. Там написано знание о душе, что она никогда не умирает. Допустим, человек умер, какой-то родственник, и к этому человеку приходят его родственники, начинают ему рассказывать о том, хотя он тысячу раз уже читал эту главу. Они ему с позиции осознания этих вещей начинают говорить, что человек никогда не умирает, что он душа, что он имеет вечную природу. И человек постепенно вспоминает со своим состоянием ужаса, лишения, он начинает вспоминать то, что он раньше изучал и осознал. И он трезвеет, и тогда человек становится, успокаивается, и он очень сильно благодарит за то, что его вернули к знанию. То есть человека контролировать может только разум. Когда человек возвращается к разуму, он всплывает его понимание вещей, в тот момент он успокаивается. Мы не знаем вот сейчас, как успокоить человека. Для того, чтобы успокоить человека, надо ему объяснить истину. В чем заключается истина? Если кто-то умер, надо объяснить эту науку о том, что человек никогда не умирает, что он имеет вечную природу. И человек сразу успокаивается после этого. Он, так как он чувствует, что что-то должно быть, потому что он находится в состоянии отчаяния, он чувствует, что это несправедливо, что на самом деле таких вещей не должно быть. И ему говорят, да, действительно, таких вещей не существует, потому что этот человек не умер. Он остался жив, просто ты об этом не знаешь. И он дает, рассказывает знания о душе. И тот человек успокаивается сразу автоматически, и на этом все заканчивается. Но если человеку некому объяснить это знание, тогда он испытывает жуткие страдания. Каждый, кто находится в состоянии горя, ему надо объяснять такие вещи, давать знания о том, что смерти нет. Какие опасности связаны с кету? Такие опасности связаны с кету. Когда человек общается со святыми личностями, он должен быть очень осторожен. Если он попадает в немилость святой личности, то он может получить проклятие или даже если тот не проклинает его, а просто на него недоволен им, то человек испытывает жуткие страдания. Эти страдания наваливаются в результате влияния вечного времени. То есть кету начинает сразу влиять на этого человека, даже не по гороскопу, а просто так. Таким образом, со святыми людьми надо себя вести очень осторожно. Уважение – это означает осторожность. То есть мы как бы играем в уважение. Мы играем в уважение, потому что не понимаем, в чем заключается уважение. Мы просто делаем уважительный вид, но это просто игра. На самом деле уважение означает страх. Человек боится сделать что-то не так. В этом заключается настоящее уважение. Почему человек боится? Потому что в ведические времена священники обладали таким могуществом, что они вершили законы. То есть они вершили законы. А даже как создавались законы во Вселенной, в Ведах об этом написано. Например, в первую эпоху не было закона о том, что другой мужчина не может жить со твоей женой. И, допустим, один святой человек, он как бы, у него была жена, и к нему пришел мужчина и сказал, а я хочу жить с твоей женой. Тот подумал и сказал ему, с этого момента да будет так. То есть сила аскезы означает, что человек может по своей воле заставить, как бы, так закон этот уже как бы в пространстве существует, но он может заставить пространство открыться этому закону. С этого момента он говорит, да будет так, что никто не имеет права приставать к чужой жене. Все. И с этого момента, то есть человек сразу-то понял, что закон появился, и он просто ушел. То есть точно так же был такой случай, когда, допустим, один святой человек, он был одним из самых безгрешных людей во Вселенной. И его жизни он попал в такую ситуацию, очевидно, под влиянием Раху. Он попал в такую ситуацию, что он жил как отшельник в лесу, и разбойники, как бы, ну, они пробегали мимо его дома, и они как-то, чтобы снять с себя, ну, их преследовали уже правосудие, как бы, люди правосудия их преследовали, и они, чтобы переложить в себя свою вину на плечи этого человека, они в его доме спрятали ворованные вещи, что-то такое. И эти, как бы, это правосудие открыло это очень быстро и сказали, что на самом деле это ты виновен в том, что это произошло. Так как это был очень могущественная личность святая, он даже не стал оправдываться, ему нет никакого смысла. Он просто пришел в то место, где должны совершить правосудие. Он молчал просто. Они сами приняли решение, и он был казнен, его наказали казнью, его должны были проткнуть копьем. Вот. Его проткнули копьем, но так как он обладал таким могуществом, такой святостью, что он имел возможность умереть по собственному желанию, то есть он просто обломал этот копье, у него остался вот наконечник в теле, он ушел с этого места, вот, и он мистической силой перенес себя, есть такой Ямарадж, это бог смерти, то есть тот, кто приговоры вот эти вот лишения исполняет, он пришел к нему и говорит: почему ты меня наказал таким образом, я не совсем понимаю, я не совершал никаких оскорблений, ни в этой, ни в предыдущих жизнях, то есть я никаких грехов не совершал. Тогда тот сказал ему: помнишь, ты когда был маленький, ты проткнул соломинкой муравья? Тот, во-первых, сказал: ты неразумный человек, то есть на Ямараджа сказал: ты неразумен, что такие приговоры делаешь. И он его наказал родиться в низшем сословии на средних планетах. То есть это первое, что он сделал. Второе, он издал закон сразу же. Он сказал: отныне до 13 лет в этой вселенной никто не будет страдать за свои поступки. То есть и сразу этот закон вступил в исполнение. Таким образом, можно видеть, что святые люди, они обладают большим могуществом. И если человек неуважительно относится, не испытывает страх перед святыми личностями, это значит, он попадет под влияние кету. В принципе, тема закончена, можете спрашивать. Немножко я вас развлек историями под конец. Конечно, то есть, конечно, всегда связана война с убийством, всегда связано преступление с лишением. Это две стороны одной медали. Но кету не является злом. Понимаете? Кету – это справедливость. Это то, что мы получили за то, что мы должны были получить. Вот и все. А раху – это проявление зла. Потому что... Все зависит от того, что они в себе, как бы, в своей карме несут. Некоторые могут быть как кету, некоторые действуют как Марс, то есть правосудие. Марс олицетворяет правосудие. Некоторые как Раху действуют. Всякие бывают. Положение в знаке, я уже говорил об этом. То есть это определяет дом, положение в знаке и аспекты, связанные также с аспектами с неблагоприятных планет, совпадение с неблагоприятной планетой или аспектирование от неблагоприятной планеты. Но что касается Кету, так как она сама неблагоприятная планета, чаще всего это связано именно со знаком. То есть само по себе то, что она, если планета находится в слабом положении, она уже неблагоприятная, и отсюда вытекают все последствия. То есть это уже с рождения видно, у кого благоприятно, у кого нет. Я, к сожалению, вот эти вещи как бы не фиксировал. Сейчас я посмотрю. Кету силен во второй половине Стрельца. И силен в последних градусах Девы. А где он слаб, я что-то вот не записал. То есть это цель моих лекций, это не дать чисто астрологическое знание, а познакомить с характером планет людей. Потому что зачастую люди, они не понимают еще, что такое гороскоп и так далее. Вот как раз лекции по гороскопу, они будут даваться, более профессиональные лекции, вот начиная с сегодняшнего дня, будут даваться. Моя задача дать широкие лекции по поводу вот этих вот ведического знания, что такое ведическая астрология. Это несложно все изучить, есть ведическая астрология, книги, там все эти данные написаны очень четко. Это просто как бы, ну, прооткрыл и посмотрел, это не обязательно даже запоминать. Полового созревания. Начинает уже сам иметь свою карму новую. То есть до этого он просто отрабатывает свою карму, а нарабатывать начинает после полового созревания. Что-то вы впали в состояние Кету. У вас вопросов никаких больше нет тогда? А зачем отпор давать? Не надо давать никому. Да, вечное время пришло к вам в гости. Они же представители Кету. На лице у них нет наглости, да? На лице благородство. Но ведут себя нагло, да? Точно так же нищий иногда подходит, говорит: слушай, дай денег, а? У него на лице нет наглости, но он как представитель Кету, да? Вот, в данном случае. Вот. Ну как надо себя вести, когда Кету приходит домой? Надо сказать им: ну вот, вы пришли. Может, вас накормить? Или еще что-то сделать вам? Что вам нужно? Они скажут: мы хотим, чтобы ты стал хорошим человеком. Спасибо. Вот. Еще что вы хотите? Хороший вопрос. Сейчас я вам скажу, как на него, как в этом случае поступать. Надо их остановить, завести к себе. Сначала ничего не говоря, дать что-то им съестного, что бы у вас ни было. То есть коробку конфет, еще что-то дать съестного, дать им в руки. Вот. Потом сказать: верующие люди, пожалуйста, вы должны знать такую вещь, что если человек сам верит в Бога по-своему, и вы начинаете ему доказывать другую веру, вы его сбиваете с толку и совершаете очень большой грех. Поэтому, так как ваша вера не совпадает с моей, у меня нет сильного желания с вами беседовать, поэтому я вам сейчас кланяюсь в ноги, вы кланяетесь им и говорите: пожалуйста, идите дальше. И все, на этом будет все закончено. они пойдут дальше. Если они будут дальше вести себя нагло, то вы должны просто их выставить и все. Это не верующие люди. Верующие люди пойдут дальше в этом случае. А бандиты останутся. Вы говорите по-русски, люди не понимают. Значит, если человек священник, то у него нет никакой необходимости давать отпор, потому что когда смерть приходит в дом священнику, он ее встречает хлебом солью. То есть, если к священнику приходит бандит, он говорит: пожалуйста, проходи, садись, что ты хочешь, убить меня? Вот, пожалуйста, я готов. Можешь меня убить. Это так ведет себя верующий человек. Он знает, что все в руках Бога. Если Бог прислал к нему убийцу, он говорит: нет проблем. Если человек верующий, у него есть жена, вот, к нему приходит в дом бандит, он должен защищать, если он, даже если он священник, он должен защищать свою жену. Не имеет значения. Но если он, этот убийца, говорит: я не буду трогать свою жену, я буду тебя убивать. Он тогда должен сказать: тогда подожди, я безопасное, так сказать, место отправлю свою жену, детей, потом будем дальше говорить. Так он поступает. Если человек по своей природе защитник, то в этом случае, значит, он считает, что Бог прислал ему возможность избавить мир от лишнего негодяя. И он таким образом начинает с ним сражаться. Вот. Если человек торговец, то он зовет защитника к себе домой, чтобы тот его защищал. Если человек рабочий, то же самое делает. Но и торговец, и рабочий могут сами вступать в схватку с тем, кто... Если человек не священник, то он не должен копировать, спозировать, делать вид, что он священник. Если приходит грабитель домой, то он должен защищаться. Если человек священник, он может не защищаться. Все зависит от реализации. Если человек имеет знание реализованное, что к нему пришла смерть в гости, он уже готов к смерти. Если человек готов к смерти, он зачем ему защищаться? Почему проповедник не может быть защитником? Есть святые цари, которые, допустим, они защитниками были и проповедниками одновременно. Нет никаких проблем в этом. Можно быть и защитником, и проповедником одновременно, да? Нет, не обязательно. Это определяется по ребенку. Мы говорили, как приложатся предметы перед ним. Вы не знаете? Я на других лекциях рассказывал. Значит, я на лекции по воспитанию детей это рассказывал. Это определяется следующим образом. Перед ребенком на определенном расстоянии достаточно, чтобы ребенок не смог сразу взять два предмета, кладется молоток, книга, деньги. Что еще там? И оружие какое-нибудь, цабля там детское. И если ребенок ползет к тому или иному предмету, это означает, что он имеет такую природу. Значит, в этом случае, если человек что-то хочет делать для других, сильно хочет что-то делать для других, это значит с любовью что-то хочет делать для других. Это значит, это его природа. Если же он хочет что-то получить для себя, это значит, что это не просто проявление эгоизма. Например, человек говорит, ребенок, купи мне пистолет, я хочу играть в войнушку. Это проявление эгоизма, это не его природа. А если ребенок говорит, купи мне пистолет, я буду защищать тебя, мама, от всех врагов, бандитов, это значит, природа защитника. Ясно? Ну, значит, это надо определить, что он хочет делать полезного в обществе. Но определить уже становится сложно, потому что человек забывает свою природу к этому времени. Он не понимает, что ему хочется, если ему забивали его природу все время. Поэтому это очень опасная ситуация, когда человек становится бесполезным в обществе. Никогда не меняется, да. Никогда. Это пятый тип личности, неудавшиеся личности, всю жизнь мучаются от того, что их сбили с толку. Могут, если человек, нет по гороскопу, если человек чувствует, что он имеет любовь к какому-то виду труда, гороскоп как-то определяет, но вопрос заключается в том, кто скажет, кто будет рассматривать гороскоп. Гороскоп рассматривается на разных уровнях, понимаете? Это самый высокий уровень. Это самый высокий уровень. Человек, который определяет гороскоп, должен быть святым. Который определяет наклонности человека в жизни, чем ему заниматься. Который определяет, жениться на этом человеке или не жениться. Который определяет, когда ты умрешь. Этот астролог обладает самым высшим знанием. То есть этот астролог является святым. Значит, если он при этом не говорит, возможно, ты будешь заниматься такой деятельностью, а говорит, точно тебе надо такой заниматься деятельностью, значит, он себя считает святым. Но вы должны подумать об этом, насколько он святой. Это самое главное в жизни человека. Кто может сказать об этом точно? Человек сам должен почувствовать, что ему больше нравится в жизни делать, и он должен сам определить свою природу. Сейчас нет святых людей. Это очень или большая редкость. Есть, но может быть очень редко можно встретить святого человека. Удачность не означает природу. Природа означает делать с любовью для других. Это означает природа человека. Должен, да. Можно таким образом понять свою природу, начать что-то делать, потом другое, потом третье. Постепенно поймет свою природу. Это очень важно, так делать в жизни. Сели прямо.